Полковника он застал за пульпитром стоячей конторки, с пером в зубах. Полковник принял Чичикова отменно ласково. По виду он был предобрейший, преобходительный человек. Стал ему рассказывать о том, скольких трудов ему стоило возвесть имение до нынешнего благосостояния. С соболезнованием жаловался, как трудно дать понять мужику, что есть высшие побуждения, которые доставляют человеку просвещенную роскошь, искусство и художество, что баб он до сих пор не мог заставить ходить в корсете. Тогда как в Германии, где он стоял с полком в 14-м году, дочь мельника умела играть даже на фортепиано, что, однако же, несмотря на все упорство со стороны невежества, он непременно достигнет того, что мужик его деревни, идя за плугом, будет в то же время читать книгу о громовых отводах Франклина или Вергилиевой Георгики или химическое исследование почв. «Да, как бы не так, — подумал Чичиков, — а я вот до сих пор еще графини Лавальер не прочел. Все, нет времени». Много еще говорил полковник о том, как привести людей к благополучию. Костюм у него имел большое значение. Он ручался головой, что если только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны, науки возвысится, торговля подымется, и золотой век настанет в России. Посмотревши на него пристально, Чичиков подумал: с этим, кажется, чиниться нечего. И тут же объявил, что имеется надобность вот в каких душах, с совершением каких-то крепостей и всех обрядов. — Сколько могу видеть из слов ваших, — сказал полковник, немало не смутясь. — Это просьба, не так ли? — Так точно. — В таком случае изложите ее письменно. Просьба пойдет в контору принятия рапортов и донесений. Контора, пометивши, припроводит ее ко мне. От меня поступит она в комитет сельских дел, а то ли по сделанию выправок к управляющему. Управляющий совокупно с секретарем. — Помилуйте! — вскрикнул Чичиков. — Ведь это затянется, бог знает. Да как же трактовать об этом письменно? Ведь это такого рода дело. Души ведь некоторым образом мертвые. Очень хорошо. Вы так и напишите, что души некоторым образом мертвые. Но ведь как же мертвые? Ведь это же нельзя написать. Они хотя и мертвые, но нужно, чтобы казались как бы живые. Хорошо, вы так и напишите, но нужно или требуется, желается, ищется, чтобы казалось, как бы живые. Без бумажного производства нельзя этого сделать. Например, Англия и сам даже Наполеон. Я вам отрежу комиссионера, который вас проводит по всем местам. Он ударил в звонок, явился какой-то человек. — Секретарь, позвать ко мне комиссионера. Предстал комиссионер. Какой-то не то мужик, не то чиновник. Вот он вас проводит по нужнейшим местам. Чичиков решился из любопытства пойти с комиссионером смотреть все эти самонужнейшие места. Контора подачи рапортов существовала только на вывеске, и двери были заперты. Правитель дел ее, Хрулев, был переведен во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил камердинер Березовский. Но он тоже был куда-то откомандирован к комиссии построения. Толкнулись они в департамент сельских дел. Там переделка. Разбудили какого-то пьяного, но не добились от него никакого толку. — У нас бестолковщина, — сказал, наконец, Чичикову комиссионер. Барина за нос водит. Всем у нас распоряжается комиссия построения. Отрывает всех от дела, посылает куда угодно. Только и выгодно у нас, что в комиссии построения. Он, как видно, был недоволен на комиссию построения. Далее Чичиков не хотел и смотреть, но пришедший рассказал полковнику, что так и так, что у него каша, и никакого толку добиться нельзя, и комиссии подачи рапортов вовсе нет. Полковник воскипел благородным негодованием, крепко пожавший руку Чичикова в знак благодарности. Тут же, схвативши бумагу и перо, написал 8 строжайших запросов, на каком основании комиссия построения самоуправно распорядилась с неподведомственными ей чиновниками. Как мог допустить главноуправляющий, чтобы представитель, не сдавший своего поста, отправился на следствие? И как мог видеть равнодушно комитет сельских дел, что даже не существует конторы подачи рапортов и донесений? Ну, кутерьма, — подумал Чичиков и хотел уже уехать. — Нет, я вас не отпущу. Теперь уж мое собственное честолюбие затронуто. Я докажу, что значит органическое правильное устройство хозяйства. Я поручу ваше дело такому человеку, который один стоит всех, окончил университетский курс. Вот каковы у меня крепостные люди. Чтобы не терять драгоценного времени, покорнейше прошу посидеть у меня в библиотеке, — сказал полковник, отворяя боковую дверь. — Тут книги, бумага, перья, карандаши и все. Пользуйтесь, пользуйтесь всем. Вы, господин, просвещение должно быть открыто всем. — Так, — говорил Кошкарев, введя его в книгохранилище. Это был огромный зал, снизу доверху уставленный книгами. Были там даже и чучела животных, книги по всем частям. По части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства, специальные журналы по всем частям, которые только рассылаются с обязанностью подписок, но никто их не читает. Видишь, что все это были книги не для приятного препровождения времени. Он обратился к другому шкафу. Из огня в полымя все книги философии. 6 огромных томищей предстало ему пред глаза под названием «Предуготовительное вступление в область мышления, теория общности, совокупности, сущности и в применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности». Что не разворачивал Чичиков книгу на всякой странице? Проявление, развитие, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и черт знает чего там не было. — Это не по мне, — сказал Чичиков и обратился к третьему шкафу, где были книги по части искусств. Тут вытащил какую-то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал их рассматривать. Такого рода картинки нравятся холостякам средних лет, а иногда и тем старикашкам, которые подзадоривают себя балетами и прочими пряностями. Окончивши рассматривание этой книги, Чичиков вытащил уже было и другую, в том же роде, как появился полковник Кошкарев с сияющим видом и бумагою. «Все сделано!» И сделано отлично. Человек, о котором я вам говорил, решительный гений. За это я поставлю его выше всех, и для него одного заведу целый департамент. Вы посмотрите, какая светлая голова, и как в несколько минут он решил все. Ну, слава тебе, Господи, — подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать. «Приступая к обдумыванию возложенного на меня вашим высокородием поручения, честь имею сим донести на оное. Первое. В самой просьбе господина коллежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова уже содержится недоразумение, ибо неосмотрительным образом ревизские души названы умершими». Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие. Да и самое отковое название уже показывает изучение наук более эмпирическое, вероятно, ограничившееся приходским училищем, ибо душа бессмертна. Плут, — сказал, остановившись Кашкарев с самодовольствием, — тут он немножко кольнул вас, но сознайтесь, какое бойкое перо. Во-вторых, никаких незаложенных не только близких к смерти, но и всяких прочих, по имению, не имеется, ибо все в совокупности не токмо заложены без изъятия, но и перезаложены с прибавкой по 150 рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловки, находящейся в спорном положении по случаю тяжбы с помещиком Предищевым и вследствие того под запрещением, о чем объявлено в 42-м номере «Московских ведомостей». «Так зачем же вы мне этого не объявили прежде?» — Зачем из пустяков держали? — сказал с сердцем Чичиков. — Да ведь нужно было, чтобы вы все это увидели сквозь форму бумажного производства. Это к ней штука. Бессознательно, может, и дурак увидеть, но нужно сознательно. В сердцах, схвативший шапку, Чичиков бегом из дому, мимо всяких приличий, да в дверь. Он был сердит. Кучер стоял с пролетками наготове, зная, что лошадей нечего откладывать, потому что о корме пошла бы письменная просьба, и резолюция выдать овес лошадям вышла бы только на другой день. Как ни был Чичиков груб и неучтив, но Кашкарев, несмотря на все, был с ним необыкновенно учтив и деликатен. Он насильно пожал ему руку, прижал ее к сердцу, и благодарил его за то, что он дал ему случай увидеть на деле ход производства, что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать, и пружины управления заржавеют и ослабеют, что вследствие этого события пришла ему счастливая мысль устроить новую комиссию, которая будет называться «Комиссией наблюдения за комиссией построения», так что уж тогда никто не осмелится украсть. Чичиков приехал сердитый и недовольный. Поздно, когда уже давно горели свечи. — Что это вы так запоздали? — сказал Костанжогло, когда он показался в дверях. — О чем вы это долго так с ним толковали? — сказал Платонов. — Этакого дурака я еще отроду не видывал, — сказал Чичиков. — Это еще ничего, — сказал Костанжогло. — Кашкарев — утешительное явление. Он нужен за тем, что в нем отражаются карикатурно и видней глупости всех наших умников, вот этих всех умников, которые, не узнавши прежде своего, набираются дури в чужи. Вон каковы помещики теперь наступили. Завели и конторы, и мануфактуры, и школы, и комиссии, и черт их знает чего не завели. Вот каковы эти умники. Было поправились после француза 12-го года. Так вот теперь все, давай расстроивать сызнова. Ведь хуже француза расстроили. Так что теперь какой-нибудь Петр Петрович Петух еще хороший помещик. — Да ведь и он заложил теперь в ломбард, — сказал Чичиков. — Ну да, все в ломбард, все пойдет в ломбард. Сказав это, Костанжогло стал понемногу сердиться. Вон шляпный, свечной заводы. Из Лондона мастеров выписали свечных, торгашами поделались. Помещик, эткое звание почтенное, и мануфактуристы, фабриканты, предельные машины, кисии шлюхам, городским девкам. — Да ведь и у тебя же есть фабрики, — заметил Платонов. — А кто их заводил? — Сами завелись. Накопилось шерсти, сбыть некуда, я и начал ткать сукна. Да и сукна толстые, простые, по дешевой цене их тут же на рынках у меня и разбирают. Мужику надобные, моему мужику. Рыбью шелуху сбрасывали на мой берег в продолжении 6 лет сряду промышленники. Но куда ее девать? Я начал из нее варить клей. Да 40 тысяч и взял, ведь все у меня так. Какой черт! — думал Чичиков, глядя на него в оба глаза. — Загребистая какая лапа! Да и то потому занялся, что набрело много работников, которые умерли бы с голоду. Голодный год. И все по милости этих фабрикантов, упустивших посевы. Этких фабрик у меня, брат, наберется много. Всякий год другая фабрика. Смотря по тому, от чего накопилось остатков и выбросков, рассмотри только попристальнее свое хозяйство. Всякая дрянь даст доход, так что отталкиваешь, говоришь, не нужно. Ведь я не строю для этого дворцов с колоннами да с фронтонами. Это изумительно. Изумительнейше всего то, что всякая дрянь даст доход, — сказал Чичиков. Да помилуйте. Если бы только брать дело попросту, как оно есть, а то ведь всякий механик, всякий хочет открыть ларчик с инструментом, а не просто. Он для этого съездит нарочно в Англию. Вот в чем дело, дурачье! Сказавши это, Костанжогло плюнул. И ведь глупее в сотеро станет после того, как возвратится из-за границы. «Ах, Константин, ты опять рассердился», — сказала с беспокойством жена. «Ведь ты знаешь, что это для тебя вредно».
«Да ведь как не сердиться?»
«Добро бы это было чужое, а то ведь это близкое собственному сердцу. Ведь досадно, досадно то, что русский характер портится. Ведь теперь явилось в русском характере Дон Кишотство, которого никогда не было». Просвещение придет ему в ум, сделается Дон Кишотом. Просвещение. Заведет такие школы, что дураку в ум не войдет. Выйдет из школы такой человек, что никуда не годится. Ни в деревню, ни в город. Только что пьяница и чувствует свое достоинство. В человеколюбие пойдет. Сделается Дон Кишотом человеколюбие. Настроит на 1 000 000 рублей бестолковейших больниц до заведений с колоннами, разорится, да и пустит всех по миру. Вот тебе и человеколюбие. Чичкову не до просвещения было дело. Ему хотелось обстоятельно расспросить о том, как всякая дрянь дает доход, но никак не дал ему Костанжогло вставить слово. Желчные речи уже лились из уст его, так что уж он их не мог удержать. Думают, как просветить мужика. Да ты сделай его прежде богатым, да хорошим хозяином, а там он сам выучится. Ведь как теперь, в это время, весь свет поглупел, так вы не можете себе представить, что пишут теперь эти щелкоперы. Пустит какой-нибудь молокосос книжку. И так вот все и бросятся на нее. Вот что стали говорить. Крестьянин ведет уж очень простую жизнь. Нужно познакомить его с предметами роскоши, внушить ему потребности свыше состояния, что сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезни черт знает каких понабрались. А уж нет 18-летнего мальчишки, который бы не испробовал всего, и зубов у него нет, и плешив, как пузырь, хотят теперь этих заразить. Да слава богу, что у нас осталось хотя и одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями. За это мы просто должны благодарить Бога. Да, хлебопашцы для меня всех почтеннее. Что вы его трогаете? Дай Бог, чтобы все были хлебопашцы.
Так вы полагаете, что хлебопашеством доходливее заниматься, — спросил Чичиков.
— Законнее, а не то, что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего, сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании человек нравственней, чище, благородней, выше. Не говорю не заниматься другим, но чтобы в основании легло хлебопашество, вот что. Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законные фабрики. Того, что нужно здесь под рукой человеку на месте, а не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей. Не эти фабрики, что потом для поддержки и для сбыта употребляют все гнусные меры, развращают, растлевают несчастный народ. Да вот же, не заведу у себя, как ты там ни говори, в их пользу никаких этих внушающих высшие потребности производств, ни табака, ни сахара, хоть бы потерял миллион. Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки. Пусть я буду перед Богом прав. Я 20 лет живу с народом, я знаю, какие от этого следствия. Для меня изумительнее всего, как при благоразумном управлении из остатков, из обрезков получается, что и всякая дрянь дает доход. Политические экономы, — говорил Костанжогло, не слушая его, с выражением желчного сарказма в лице. — Хороши политические экономы. Дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Дальше своего глупого носа не видит. Осел! А еще влезет на кафедру, наденет очки, дурачье! И во гневе он плюнул. «Все это так, и все справедливо, только, пожалуйста, не сердись», — сказала жена, — «как будто нельзя говорить об этом, не выходя из себя». «Слушая вас, почтеннейший Константин Федорович, вникаешь, так сказать, в смысл жизни, щупаешь самое ядро дела, но оставив общее человеческое, позвольте обратить внимание на приватное. Если бы, положим, сделавшись помещиком, возымел я мысль вне продолжительное время разбогатеть так, чтобы тем, так сказать, исполнить существенную обязанность гражданина, но каким образом я мог бы так поступить? — Как поступить? — Чтобы разбогатеть, — подхватил Костанжогло. — А вот как. — Пойдем ужинать, — сказала хозяйка. Она, поднявшись с дивана, выступила на середину комнаты, закутывая в шаль молодые, продрогнувшие свои члены. Чичиков схватился со стула. С ловкостью почти военного человека коромыслом подставил ей руку и повел ее парадно через две комнаты в столовую, где уже на столе стояла суповая чашка, и лишенные крышки разливало приятное благоухание супа, напитанного свежей зеленью и первыми кореньями весны. Все сели за стол. Слуги проворно поставили разом на стол все блюда в закрытых соусниках и все, что нужно, и тотчас ушли. Костанжогло не любил, чтобы лакеи слушали господские разговоры, а еще более, чтобы глядели ему в рот в то время, когда он ест. Нахлебавшись супу и выпивши рюмку какого-то отличного питья, похожего на венгерское, Чичиков сказал хозяину так. — Позвольте, почтеннейший, вновь обратить вас к предмету прекращенного разговора. Я спрашивал вас о том, как быть, как поступить, как лучше приняться? Далее в рукописи отсутствуют две страницы.